слушать здесь. Здравствуйте, я Кирилл Машков. Я рассказываю о музыке, которую слушаю сам. Исполнилось 110 лет со дня рождения музыканта, который для миллионов людей во всем мире олицетворял и продолжает олицетворять собой весь джаз вообще. Луи Армстронг всю свою жизнь утверждал, что родился в День независимости Соединенных Штатов Америки, 4 июля 1900 года. Только лет 25 назад исследователи нашли в Нью-Орлеанских архивах свидетельство о его крещении и установили, что на самом деле самый знаменитый джазовый трубач и певец 20 века родился 4 августа 1901 года. И, следовательно, когда 6 июля 1971 он умер, ему было 69 лет. Рассказать всю историю Луи Армстронга в одном подкасте, конечно, невозможно. Я и пытаться не буду. Интересно, что до сих пор Сатчма, под таким музыкантским прозвищем был известен Луи Армстронг, четырежды звучал в нашем подкасте, в 52-м, 112-м, 191-м и 277-м выпусках. Последний раз почти 3 года назад. И звучали в основном его ранние записи, записи 1920-х годов. Что и неудивительно, именно на них основана его репутация в джазовом мире. Именно в записях своих знаменитых «Горячих пятерок» и «Горячих семерок» «Hot Five» и «Hot Seven» с 1925 по 1928 годы Луи Армстронг заложил несокрушимый фундамент практически всего джазового инструментального импровизационного искусства. И не только на трубе, так как его принципы вокализации инструментальной интонации, то есть сближения интонации инструмента и человеческого голоса, его манера ритмической организации звука, утвердившая свинг в качестве основного принципа организации ритмического движения в джазе, все это было по тем временам совершенно радикально, неслыханно, новаторски. И тут же было подхвачено, изучено, скопировано, освоено и пущено в обиход тысячами музыкантов по всему миру. Интересно, что широкая публика, хотя и покупала эти пластинки, но большими хитами в тот момент они не стали. Уж больно непривычно горячо и новаторски они звучали. Широкую публику это отпугивало. А когда в 30-е годы грянула Великая депрессия, эти пластинки забыли, и в качестве классики они всплыли только уже во второй половине 20 века. Интересно также, что не оба состава «Горячих пятерок», а именно состав 25-27 и состав 28 года, они разные. Ни единственный состав «Горячей семерки» 27 года не выступали на сцене и не ездили на гастроли. Это были чисто студийные коллективы, которые Армстронг записывал в Чикаго по инициативе тамошнего продюсера, земляка из Нью-Орлеана по имени Ричард Мариньи Джонс. Французское второе имя указывало на происхождение из нью-орлеанских креолов, давших раннему джазу множество ярких звезд. Но коллеги-музыканты переиначили имя продюсера Мариньи, дав ему кличку Майни, мое колено. Именно это восклицание они так часто слышали от Ричарда Джонса, хромавшего на одну ногу. Слушаем вторую горячую пятерку Луи Армстронга в записи 1928 года. Фред Робинсон, тромбон, Эрл Хайнс, фортепиано, Джимми Стронг, кларнет, Зати Синглтон, ударные и, естественно, Луи Армстронг, труба и вокал. Обратите внимание, вокал здесь играет еще подчиненную, инструментальную роль. И, кстати, Армстронг поет еще не тем хриплым голосом, который прославил его вокальную манеру в будущем, а вполне мягко и задушевно. Впервые он играет здесь вступительную каденцию на трубе, без аккомпанемента. А скромные 8 тактов его соло в конце пьесы считаются самой передовой импровизацией на трубе за все 20-е годы и стали буквально символом веры джазовых трубачей на долгие десятилетия. Кстати, пьесу написал великий Кинг Оливер, первая суперзвезда нью-орлеанского джаза, в ансамбле которого Луи Армстронг дебютировал еще 10 годами ранее. «West End Blues».
but love. But I believe that
оплодотворив своими идеями весь тогдашний джаз, Луи Армстронг вместе со всей Америкой вступил в 29-м году в Великую депрессию, которая погнала его в бесконечные гастроли. Под бдительным приглядом мафиозных дельцов шоу-бизнеса, сначала с большим оркестром, а с конца 40-х, когда эра биг-бендов закончилась, с ансамблем из земляков нью-орлеанцев под названием All Stars и репертуаром из старых добрых стандартов времен юности Сатчмо. Из новатора-инструменталиста Луи Армстронг превратился в популярного певца, махрового консерватора, улыбчивого развлекателя, который много снимался в кино, первым из черных музыкантов долго вел собственное шоу на радио и регулярно появлялся в хит-парадах популярной музыки с ретро-песенками, стилизованными под старый традиционный джаз. Интересно, что лучше всего из всех записей Луи Армстронга продавалась его пластинка 1964 года «Hello, Dolly». Он не только оказался самым пожилых из всех исполнителей, когда бы то ни было добиравшихся до первого места в американском хит-параде поп-музыки, именно с этой песней. Он оказался первым, кто именно с этой песней спихнул с первой позиции самих The Beatles. Первым из черных музыкантов он был настолько широко принят в белом обществе, получил такой полный доступ к привилегиям высшего класса, при этом всегда стараясь оставаться добрым дядюшкой Сатчмо, который невинно развлекал и не говорил о проблемах, что другие черные американцы частенько называли его между собой обидным прозвищем «Дядя Том». Правда, великая джазовая певица Билли Холлидей на это обычно говорила: «Конечно, он дядя Том, но он дядя Том от всего сердца». Он и правда все всегда делал от всего сердца. От всего сердца отказался ехать на гастроли в Советский Союз по линии Госдепартамента США. Армстронг увидел по телевизору, как расисты белые не пускают черных детей в школу в Арканзасе. И в гневе заявил, что не может ехать за границу, тем более Советский Союз, потому что меня там спросят, что я думаю про расовые проблемы, и что я им врать стану. Так мы его и не увидели. От всего сердца он верил в простоту отношений всех своих знакомых мужского пола, даже президентов, членов королевских семей и целых двух римских пап, Пия XII и Павла VI, называл «папс» – «папаша». От всего сердца он верил, что похудеть можно, только регулярно принимая слабительное. И не просто верил, а проповедовал эту теорию всем, кого знал, и дарил знакомым упаковки своего любимого слабительного травяного сбора. От всего сердца он считал себя баптистом, хотя крещен был в католической церкви, но всю жизнь носил на груди звезду Давида в память о русско-еврейской семье Карновских, которая приютила и кормила его в годы беспризорного детства в Нью-Орлеане в начале 20 века. От всего сердца Луи Армстронг считал, что новое поколение музыкантов, заигравших бибоп после Второй мировой войны, это жулики, которые украли у него приемы игры и музыкальные идеи. Но даже в пенсионном возрасте, в 50-е и 60-е, гастролируя со своими All Stars и исполняя невинные стилизации под ранний нью-орлеанский джаз, он способен был вдруг так дунуть в свою трубу и сыграть несколько минут такого подлинного жгучего огненного джаза, что более молодым музыкантам оставалось только рты разинуть. Слушаем запись с последнего, наверное, яркого альбома Луи Армстронга. Работа, спродюсированная в 1954 году знаменитым Джорджем Авакяном. Это был концептуальный альбом, который назывался «Луи Армстронг играет Уильяма Кристофера Хэнди» и содержал действительно только версии пьес, написанных в 10-х годах 20-го столетия первым профессиональным черным композитором Уильямом Кристофером Хэнди, использовавшим в своем творчестве слово «блюз» и блюзовую форму. В сочетании с подлинным, глубоким блюзовым чувством Луи Армстронга этот материал дал поистине бессмертные результаты.
Ever since Susan Johnson lost her jacket Lee, there has been much excitement and more to be. You can hear her morning, night, and morn. Yes, I wonder where my easy rider's gone. Now cablegrams come of sympathy, telegrams go of inquiry, letters come from Alabama and everywhere that Uncle Sam has even a rude delivery. All day the phone rings, but it's not for me. And at last good tidings fill our hearts with glee. And this message come all the way from Tennessee.
It's what it said.
Dear Sue, your easy rider struck this bird today on a southbound rattler, a side door Pullman car. Yeah, see him here, and he was on the hall. I said, easy riders gotta stay away. So he had to vamp it, but the high came far. He's gone where the southern cross to yellow dark.
Здесь.